для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру. Вітаем усіх слухачоў канала «Культура», з вамі Владзімір Трапянок. У галоўным сховішчы выяўленчага мастацтва Нацыянальным мастацкім музеі пачынаецца выстава «Фердынанд Рушчыц. Да 150-годдзя з дня нараджэння мастака». Сваім, дарэчы, яго называюць тры краіны – Беларусь, Польшча і Літва. У нашай дзяржаве цяперашняя экспазіцыя – гэта галоўная падзея з тых, што запланавана да святкавання года Рушчыца, які адкрыўся ў лютым. Увогуле, дзейнасць нацыянальнага мастацкага сёлета вызначалася некалькімі цікавымі праектамі. Пра выбраныя з іх і пагаворым у сённяшнім выпуску дайджэсця. Так, у сярэдзіне лета у музеі адбылася прэзентацыя мабільнага дадатку «Мастацкі лайф». Гэта праект, які ажыўляе палотны. Дарэчы, дзякуючы яму, рухомымі сталі і некаторыя карціны Фердынанда Рушчыца, якія ад сённяшняга дня можна ўбачыць у галоўным сховішчы мастацтва. Мая першая суразмоўца – старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея, куратар віртуальных праектаў установы Алёна Машчонак. Тэма віртуалізацыі мастацтва апошнім часам набыла асаблівую актуальнасць менавіта, таму што ў нас пандэмія і зараз людзі пазбаўленыя мець рэальныя паходы ва ўстановы культуры. І гэта, безумоўна, тычылася і музейнай дзейнасці, у прыватнасці дзейнасці Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Між тым, вялікая колькасць музеяў і галерэй рыхтавала віртуальныя выставы, каб заставацца запатрабаванымі. Вось такія віртуальныя выставы былі характэрныя для Нацыянальнага мастацкага. Ужо некалькі гадоў падобныя выставы рыхтаваліся, і іх можна знайсці на сайце установы. Менавіта такія праекты дапамагаюць папулярызаваць нацыянальнае мастацтва ў інтэрнэт-прасторы і, ў прыватнасці, на сайце музея.
Да, практика далеко не новая, не первый год мы ей занимаемся, и уже сегодня на сайте музея можно найти более 60 виртуальных выставок. Но это такие выставки, можно сказать, примитивные. Да? Говоря о виртуальном пространстве, это немножко примитивная форма, потому что эта выставка представляет собой текст, рассказ,
и переважно текст,
да,
так.
Да, рассказ про искусство с иллюстрациями, никакого контакта с экскурсоводом, с произведением, ну, то есть просто читаешь текст.
Это знакомство с историей белорусского мастацтва и с пэўным полотном и с фондом национального мастацкого, так?
В какой-то момент да, но зачастую это выставки, приуроченные каким-то датам, юбилеям художникам, потом к событиям в мире, то есть и так далее. Да? Это может быть выставка одной картины. То, что находится в нашей коллекции, и то, что находится в коллекции других музеев, имеем разрешение писать об этом произведении и так далее, рассказывать на нашем сайте.
А давайте расскажем про те экспозиции, которые были подрихтованы сёлета, вот менавіта на той час, коли не было реальной магчымасці наведать музей вот так, как мы призвычаліся прийти, распрануться, купить уваходный квиток, потом убачить первый поверх, пройтися по другим поверсе, завітаць у новую выставочную простору.
Тут снова, да, у нас идет речь о виртуальных выставках
так,
на сайте.
Именно такие были створены сёлета, вот у час пандемии, когда люди не имели магчымасці в реальную прийти до вас.
Да, это было порядка 5 таких выставок создано, но это не связано с пандемией. Да? В большей степени это связано, опять-таки, с датами. Была подготовлена выставка, посвященная творчеству Фердинанда Рушчыца, потому что в этом году 150 лет со дня рождения Рушчыца. Была подготовлена виртуальная выставка, посвященная Международному дню защиты детей, к Международному дню медицинской сестры и так далее. Если говорить о пандемии, мы немножко наш ракурс деятельности сместили на виртуальное пространство, и это не совсем наш сайт. Да? То есть
это, во-первых, социальные сетки, те что?
Это, да, в первую очередь социальные сети и прямые эфиры, прямые включения с музея, так как музей был некоторое время закрыт, к нам не приходили гости в музей, к сожалению. Ну, мы все понимаем ситуацию, которая сложилась в мире, но сотрудники музея работали каждый день и каким-то образом старались, чтобы наш посетитель получал ту долю да, искусство и...
Сустреч с оправдным,
да, да, вечным. Да, с высоким. Угу. И поэтому ежедневно мы старались выходить в прямой эфир. Наши научные сотрудники рассказывали о проектах выставочных. Да?
Это были стримы, которые так само зараз популярны довольно по всем свете, и национальный мастацкий так само ожитивляя укоронение, скажем так, у своей деятельности, именовито в этой частке. Я хочу еще звернуть увагу наших слухачев на то, что Национальный мастацкий музей пропонует виртуальные экскурсии по своих залах. На сайте можно знайти вот эти виртуальные экскурсии и таким чином отримать первое знакомство с и поверхами, и с наполнением поверхов, с теми полотнами, которые размещены на стенах.
Да, у нас есть на сайте такой раздел «Виртуальные туры». Там можно зайти и выбрать тот зал, который интересует, и посмотреть, как устроено пространство музея внутри.
У День вызволения Беларуси на вашем же сайте отбылася презентация, и у стенах музея отбылася презентация мобильного додатка «Мастацкий лайф». Это той проект, который оживляет полотны, и первой была выкористана знакомитая картина, чудовное полотно, велизарное полотно, гонор национального мастацкого. Это картина Валентина Волкова «Минск, 3 липня 1944 года». Так вот, давайте мы звернемся до того, как был оживлен этот проект, у чем его сутность.
Идея появилась у нас давно у сотрудников музея, потому что мы постоянно думаем о том, как нам расширить музейное пространство, как нам стать ближе к нашим посетителям, но у нас не было технических возможностей оживить полотна, да? А в прошлом году мы познакомились, нам повезло, с молодой, амбициозной, креативной IT-компанией, которые помогли нам вот это сделать, поэтому в этом году проект увидел свет. «Мастацкий лайф», то есть «Мастацкий живой», так называется мобильное приложение, разработанная вот этой IT-компанией, и которая позволяет, придя в музей, навести это приложение на картину и его оживить. То есть суть этого проекта не только оживить полотно, да, но и погрузить зрителя, посетителя музея как можно, ну, еще глубже в историю произведения, открыть какие-то неизвестные факты, которые, глядя на произведение в музейном пространстве, посетитель не задумается и не узнает о этих фактах, что, ага, оказывается, вот так было изначально. Или там такой эскиз готовил художник, или у полотна есть определенная история.
Ну, давайте мы конкретно разберем именно это полотно. Минск, 3 липня 1944 года. Сцена, коли танкист так приезжает у город, и его сустракает радостный натовп. Что в этот час адлюстровывается, дякуючи мобильному додатку? И это снова же все передается на экране телефона, так,
наперш? Да, это все передается на экране телефона. То есть у нас происходит момент, когда зритель смотрит на картину своими глазами, не через приложение, а просто на картину, и видит радостную встречу солдата на танке, солдат в руках держит оружие, и происходит вот такая вот радостная встреча. А на экране мобильного приложения он уже может видеть первоначальный эскиз, задумку автора, когда танкист был в руках не с оружием, а с букетом цветов. Но потом мысли художника изменились, он немножко решил перестроить сюжет, и в руках появилось оружие. Поэтому тут появляется такой момент, что мы узнаем о идее первоначальной Валентина Волкова. И в мобильном приложении сегодня появляется еще, ну, это уже выдуманный, такой более зрелищный момент, там появляется фейерверк. Как радостно это. Вот. Но это мы ориентируемся уже на нашего молодого зрителя. Да, дети, конечно, были в восторге. Там с полотна выезжает танк, и с этим 3D-объектом можно сфотографироваться. То есть он появляется в экспозиции музея в своем натуральном размере. И, конечно, дети, да, они не понимали, как это происходит. Но надо сказать, что не только дети, но и взрослые, они были немножко шокированы, потому что мне кажется, что наш белорусский посетитель, да, белорусский зритель, ему это все в новинку. О, как это? О, Прикольно, прикольно. Вот мы слышали вот именно такую фразу: ого, прикольно, да? То есть был такой момент, нам, конечно, это приятно, радостно, и мы понимаем, что мы работаем в том направлении. Кстати, если говорить о мобильном приложении, это мобильное приложение, оно бесплатно, скачать его может любой пользователь мобильного телефона и просто...
Не обовязково наведывать музей? Как спамповать это додаток?
Да. Для того, чтобы иметь у себя в телефоне это приложение, его просто нужно скачать с маркета, да, определенного. Это приложение позволяет оживить любую картину такую, да. То есть, если у вас будет открытка с изображением картины Волкова, вы можете ее тоже оживить, просто у вас будет немножко другая модель этого танка, да, то есть соразмерно к изображению.
Ну, тут вот еще цікавий момент отримлівається, что под час оживления этих полотнов використовуються как науковые факты, которые сотрудники музея для себя открывают и спробуют, так бы мовить, укоренить у живый процесс для знакомства тех, кто прийде на эту презентацию, или побывает у музея, как увидеть это оживленное полотно, так, и разом с тем додается вот этот элемент маскарадности, скажем так, элемент певного свята, вот как вы сказали про салют на полотне Валентина Волкова. Беларусь спробує заставаться у трендах, бо у сучасної простори мастацької є таке поняття, як нет-арт. Я хочу зараз перейти до такої теми. Нет-арт – це віртуальне мастацтво, і віртуальне мастацтво – це той термін, який обозначає якраз таки віртуалізацію мастацтва, і який присутнічає у мастацтвознавстві світу з кінця 1980-х годів. І мені здається, що ось те, що зараз робить національний мастацький, це такі перші кроки, підступи до ось цього нет-арта у менавіта нашій країні.
Може бути яка-либо така первоначальна форма, да? Потому что вот вы говорите, что нет-арт – это та форма, которая создается в интернете и для интернета, да? Тут создается для интернета, для мобильного приложения, но не совсем в интернете. Это 3D-скульптуры, которые создаются. То есть работа дизайнера, который создает скульптуру танка, это сложный процесс, и она может быть где-то сродни работе скульптора, который создает свое произведение из глины, да? Но вот это произведение не создается в интернете, но для интернета, да.
Хотя это может быть одна из форм тогда.
Может, да.
Может, это
да,
репрезентация,
да.
Так бы
мовить.
Не презентация в интернете,
да,
так, менавіта
мастацтва, да,
а репрезентация, и это может быть как одна из форм, до речи.
Ну, мы, конечно, только за двигаться в таком направлении, потому что только вперед, да, как говорится. Ну, мне кажется, что тут необходимы какие-то более глобальные возможности, там, как технические, так и возможности специалистов, которые будут создавать такие, ну, скульптуры.
Будем сподеваться, что хутка и наша краина долучится до этих сусветных мастацких,
да,
трендов, так и у нас з'явятся те мастаки, которые будут створать выключно для интернет-просторы. До речи, менавіта ось нет-арт, я у нечем могу провести такие параллели и с, например, радуете телетеатром. Коли здавалося, так, існавав традиційна творчість, яка була характерна виключно для сценічної простори, але потім з'явилися нові сродки для репрезентації ось цього театрального мастацтва, і у виніку усе це сформувалося абсолютно у нову форму, мастацьку форму, таку, як радіотеатр чи телетеатр, і в останній час, початку 21-го століття, навіть з'явилося таке поняття, як інтернет-театр, коли створюються постановки спеціально для інтернет-простори. І те саме, до речі, зараз відбувається і з виявленчим мастацтвом, коли спеціально для інтернету створюються ті чи інші об'єкти, які будуть характерні для цієї віртуальної простори, і які будуть створюватися виключно для її. По-іншому, ці твори мистецтва ніде не покажеш, як тільки у інтернет-просторі.
Да, тут я согласна. І от якщо возвращаться к нашому мастацьки лайф, да, то есть это и есть не в интернете, без помощи этого приложения не может существовать данное произведение искусства, то есть ожившее полотно. Тут вы правы, да, я думаю, что...
Ну... Вось они первые кроки.
Да.
Ну что ж, я хочу нагадать нашим слухачам, что вы слухаете «Диалоги про культуру». Сегодня у нас в гостях старший науковый сотрудник Национального мастерского музея, куратор виртуальных проектов названной установы Алена Мащонок. Ну а мы будем переходить до еще одной темы, цікавой темы, как мне кажется, у деятельности Национального мастерского на современном этапе. И говорка идет про дитячие проекты. Так вот, для детей так само есть те программы, которые осуществляются с помощью именно технологичных прилад. И расскажите, коли ласка, что это за интересные проекты.
Ну вот мы уже говорим, да, мастацкий лайф – это тоже дети. Внимание к детской аудитории мы обратили еще в прошлом году, потому что мы постоянно следим, стараемся следить или наблюдать за нашими посетителями, за их реакциями, как они реагируют, приходя в музей. Не секрет, что существует такой миф, стереотип, музей – это скучно, естественно, мы хотим его развеять, но наблюдая за детьми, которые приходят в музей, как правило, это младший школьный возраст, там, средний школьный возраст, мы стали замечать, что их зачастую не интересует то, что у нас происходит в музее. Их не интересует ни полотно, их не интересует ни рассказ экскурсовода. И зачастую это даже не вопрос в экскурсоводе, да, потому что у нас много профессиональных, харизматичных личностей, которые могут вести за собой аудиторию, а вопрос в том, что ребенка гораздо больше интереснее, что происходит в его личном мобильном телефоне, да, мне кажется, это...
Ну, даже не только
в музее. Да, вот, я и хотела сказать, что это не вопрос не только музея, и вопрос родителей, да, что родители этим обеспокоены, некоторые забирают у своих детей телефоны, запрещают им, и мы подумали, что почему бы...
Не совместить не... это
да,
разом,
да,
так?
Да, да, да. Не использовать мобильный телефон, гаджет для еще одного способа, для еще одной возможности развития творческих способностей детей. И поэтому мы придумали такой проект в прошлом году, культурно-образовательный проект, он новый был, который назывался «Art Azart. Блогинг в сфере искусства для детей». Мы предложили ребятам прийти в музей со своими телефонами и создать свои собственные блоги в социальной сети, блоги, в котором они будут рассказывать про искусство, высказывать исключительно свое мнение, знания о произведении искусства. На примере коллекции Национального художественного музея. И вот такой курс у нас состоялся, да? Было два набора осуществлено, мы сразу планировали один, но проект снискал интерес, и честно признаю, что интерес был в первую очередь больше со стороны родителей, потому что мы планировали набрать на первый набор 6 ребят, в итоге за первый день нам уже 8 заявок у нас было, нам пришлось на второй день закрыть набор, и это было как-то удивительно, поэтому мы набрали 8, вот, и закрыли набор, а потом уже принимали в лист ожидания, записывали. Ну, курс состоял из 8 занятий, это были и теоретические, и практические занятия, это были занятия экскурсии по музею, да, когда экскурсовод, научный сотрудник музея знакомил ребят, группу с коллекцией, с экспозицией и так далее. Это были занятия по основам журналистики, да, потому что, чтобы вести, писать блог, писать текст, нужно знать, как писать про искусство. Это были занятия по блогингу непосредственно, то есть как создать свой блог, что нужно сделать для того, чтобы его продвигать, и так далее. И занятия по актерскому мастерству, чтобы ребята были все в возрасте 10-13 лет, где-то стеснительны, ну вот как им, кто-то сам в кадре говорил, кто-то публиковал просто изображение, картину и там записывал свои истории за кадром, стеснялся. Но тем не менее, вот такой вот интегрированный курс, да, можно сказать.
А вот интересно, какие имена были включены в подготовку этой программы, и про кого пытались эти дети, которые были участниками арт-азарта?
Вы имеете в виду, про кого они рассказывали,
так,
да?
Так.
Какой был?
Кто зацікавил их, как особо, как мастак, про яких они рассказывали?
На первом занятии после экскурсии, вот, которую им провели по музею, каждый ребенок должен был определиться с произведением искусства, с художником или с направлением, о котором он будет вести свой блог, да? Топ-1 это был Иван Айвазовский, да? всем хотелось про Айвазовского. Это был неравный барак Пукерева, это был Хруцкий. Это вот из таких вот известных, да, но тем не менее были и работы современных белорусских художников. Да? Мы никогда бы не подумали, что может заинтересовать ребенка какая-нибудь там абстракция, да, или еще что-то. Была девочка, которая очень заинтересовалась стеклом, стеклянной скульптурой в музее. Мы, конечно, радовались такому вниманию.
И скажите, что у выніку? Дети займели свои блоги и протягивают их вести, те отсочивали вот эти моменты так само?
Да, мы сегодня уже за этим не следим, но сразу вот как курс состоялся, естественно, мы следили, потому что нужно было и оценивать их как-то работу, и количество подписчиков там у ребят. Ребята создавали блог только в одной соцсети, это был Инстаграм, потому что это самая популярная социальная сеть среди не только молодого поколения и вообще для репрезентации, мне кажется, визуального вот искусства, да, для изобразительного искусства. И за время проекта, это месяц, 8 занятий, некоторые цифру 100 подписчиков, конечно,
переодолели.
Да.
Захопили.
И радовались, дети радовались одному-двум подписчикам, которые вот они приходят от занятия к занятию, а у меня плюс 4, На первом наборе мальчик был у нас, который летом пошел подрабатывать где-то и свои заработанные деньги отдал на платное продвижение блога. То есть мы такие, да ты что, 1000 подписчиков, ты что, как это так за месяц? И с одной стороны, это немножко, да, смешно и забавно, но с другой стороны, он не потратил их на что-то другое, он свой блог начал пиарить. Вот. Есть девочки, которые ведут блог до сих пор, я вижу это, потому что они отмечают музей, мы подписаны на них, у нас, конечно, есть такой контакт. Есть ребята, которые хотят связать свою будущую деятельность там, с журналистикой, у кого-то родители журналисты, и они, конечно, да, вот им это нравится. Курс будет. И будет и для детей, и для взрослых. Он будет немножко иным, да, то есть потому что мы вынесли какие-то уроки из этого всего. Но когда, я сейчас не могу сказать. Но то, что он будет, это будет обязательно.
Коррективы унесла пандемия, и, может быть, дякуючи этому, как бы это, может, крыху дивновато не гучало, але музей так само национальный мастацкий музей засвоил прямые трансляции. Аповед, дякуючи інтернет-трансляції, про тие фонди, які ёсць, про тие сакрэты, які утрымлівае установа, так? Таким чином, менавіта, прайшла у вас яшчэ і ноч музеяў. Дякуючи стриму, была магчымасць зайсці ў запаснікі нацыянальнага мастацкага.
Да, благодаря прямому эфіру мы маглі аказацца в хранилище, в фондах, в реставрационных мастерских. Но мне хотелось бы сказать о том, что именно благодаря пандемии, да, как бы это ни звучало, мы вышли в прямой эфир. Музейные сотрудники начали вещать в прямом эфире, рассказывать. То есть мы не стали замыкаться на реальном посещении музея. Да? И первое, трансляция, онлайн-трансляция у нас была проведена еще задолго до Ночи музеев. Это было 22 марта. Мы сделали прямой эфир лекции, которая была запланирована в рамках выставочного проекта «Лазарь Хидекель», нас поймут через 100 лет, да, и на который мы уже не могли звать людей, чтобы они приходили и вот физически реально присутствовали в зале музея. Поэтому мы договорились со спикером, и он согласился на прямой эфир. Лекция длилась 2 часа, и за 2 часа эту лекцию прослушало более 1000 человек. Причем стрим проходил на официальной страничке музея в Фейсбуке. Это не YouTube, это вот просто наша официальная страничка, да. И мы были в хорошем смысле этого слова шокированы и приятно удивлены. Ничего ж себе, никогда до этого за 2 часа деятельности музея о Национальном художественном музее не знало такое количество людей, да. То есть это шаг вперед. А потом мы уже посмотрели то, что это пользуется спросом, что наши посетители рады, что мы это делаем. Они ждут наших эфиров, и мы составляли расписание И ежедневно выходили в прямой эфир.
Гэта атрымліваецца такая лекцыя, так, дзе супрацоўнікі нацыянальнага мастацкага расказваюць пра тое ці іншае палатно, і разам з тым яго можна ўбачыць, так?
Да, но это не совсем лекция, да, это были и кураторские экскурсии, потому что во время пандемии у нас проходил вот проект, нас поймут через 100 лет, Лазарь Хидекель, это был очень интересный и заслуживающий внимания проект, но мы не могли приглашать людей, поэтому куратор выставки Екатерина Изафатова выходила в такие вот на встречи с куратором, на прогулки с куратором и рассказывала в течение там 10 до 15 минут о выставке. Потом в апреле месяце у нас открылась выставка «Красный код нации. Сакральность, эстетика, власть». И тоже куратор проекта Дмитрий Солодкий вел экскурсии, да, такие мини-экскурсии вводные в проект. Это были рассказы про одно полотно просто, да? Это были какие-то мини-лекции. Ну, даже не лекции, вот просто встречи с сотрудниками музея, разговор о полотне и так далее.
Маёй суразмоўцай была старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Алёна Машчонак. Нагадаю, сёння ў дыялогах пра культуру прыгадваем праекты галоўнага сховішча выяўленчага мастацтва ў нашай краіне. І хацелася б успомніць тое, што стартаваў восенню да дня горада сталіцы. Назва праекта «Мінск у музеі». Гэта тэматычныя аўтарскія экскурсіі па знаёмым і незнаёмым горадзе, якія па-новаму раскрываюць гісторыю сталічных славутасцей, паказваюць іх увасабленні на палотнах, у скульптуры, на графічных лістах, а таксама знаёмяць з творчасцю выдатных мастакоў краіны. Сярод іх можна назваць у прыватнасці Валянціна Волкава і Майя Данцыга. Распрацаваў экскурсію па Мінскаму музеі навуковы супрацоўнік аддзела навукова-асветніцкай работы Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Артём Лапіцкі. У гэтым праекце вы, Артём, назвалі Мінск сапраўдным моднікам, бо ён утрымліваў у сваім абліччы розныя архітэктурныя стылі. Цікава, дарэчы, які стыль вам найбольш падабаецца і ці ёсць любімае месца ў нашай сталіцы, дзе вы ці то адпачываеце, ці то творча падсілкоўваецеся.
Да, действительно, Минск в каком-то смысле получился модником, который вечно примеряет под себя новые какие-то здания и, ну, скажем, не от хорошей жизни так уж сложилось исторически, что он их примеряет, хотя в каком-то смысле ему, может, и повезло, что Минск стал свидетелем разных эпох, разных перетрубаций, и из-за этого на архитектуре, на улицах города мы видим очень разношерстные, так сказать, здания, которые демонстрируют те следы различных эпох, и это составляет какой-то такой интересный пазл в голове у горожанина, который, может быть, не всегда задумывается о том, что несут под собой эти здания. Что касается любимого, может быть, архитектурного стиля, то здесь сказать сложно. Это то же самое, когда у нас спрашивают о любимых картинах. Когда начинаешь подробно работать с предметом, с темой, и в этой теме очень много разных элементов, ты начинаешь любить все эти элементы, и, соответственно, ты не можешь что-то выделить одно, но что касается минской архитектуры, то лично для меня в какой-то степени близок тот же самый советский модернизм или, может быть, те немногие сохранившиеся дореволюционные постройки в противовес советскому модернизму и то, как они между собой в диалоге взаимодействуют.
Я зараз пробую это все не так уявить на сапраўднай карте. Это отрымливается проспект Незалежности, это территория каля нашего вокзала. Чего это... вам эти на увазе иншу архитектуру?
Немножко другое. Я, например, вот этот вот огромный, немножко такой футуристический комплекс Билэкспо, который в народе называют «Ромашкой», а мы с друзьями в шутку его называем скатом, потому что он как будто бы такой парит над городом. Очень любопытные и интересные немногие сохранившиеся здания советского конструктивизма. Та же самая фабрика-кухня, которая отреставрирована сейчас на площади Независимости. Или, например, нынешнее здание Совета Министров, бывшее здание Ленинской библиотеки. Очень такие необычные для города постройки, очень такие лаконичные, строгие и с точки зрения, наверное, современной архитектуры и дизайна в каком-то таком даже тренде на находится. А что касается дореволюционных зданий, то какая-то своеобразная атмосфера для меня лично возникает в том же самом Раковском предместье, которое вот спряталось, так приютилось за этим огромным синим домом, его называют домом Мусинского в честь архитектора, который спроектировал этот дом. Там, конечно, вот такая интересная архитектура, потому что там есть и здания жилые, здания коммерческие и даже частично здания индустриальные.
Там ёсць нават яшчэ хлебазавод, і часам, калі ты там гуляеш, і калі ідуць гэтыя прыемныя пахі, ой, як хочацца там заставацца зноў-зноў. Но мы давайце пагутарым пра сутнасць праекта «Мінск у музеі». Я так разумею, што яна заключаецца ў тым, каб распавесці пра гісторыю нашай беларускай сталіцы, паказаць увасабленне гэтых славутасцей так у выяўленчым мастацтве ў прыватнасці і адкрыць новыя старонкі ў творчасці мастакоў розных пакаленняў.
Да, абсолютно верно. На самом деле идея создания этого проекта, она не новая. Три года назад, когда был 2017 год, и город Минск праздновал такую официальную дату 950 лет с момента упоминания, скажем так, впервые, то уже тогда в музее была выставка, которая называлась «Город архитектура мы». В рамках этой выставки были представлены графические листы, живописные произведения, посвященные минской архитектуре, минским проспектам, площадям, паркам, и проводились тоже городские экскурсии. Там были произведения преимущественно именно архитектурные, то есть на живописи и на графике изображались какие-то архитектурные объекты. В экспозиции мы такой роскоши себе позволить не можем. Все-таки музей должен демонстрировать разнообразные полотна, демонстрирующие культуру разных стран, разных эпох. Соответственно, во время экскурсии мы, конечно, разговариваем о произведениях таких жанров, как пейзаж городской, естественно, портрет, мы касаемся скульптуры, мы касаемся мелкой пластики. И на некоторых произведениях демонстрируются некие персоналии или, может быть, даже святые, которые так или иначе связаны с историей городских археологических раскопок, с историей персоны, которая отложила отпечаток на историю города. То есть, скажем, они имеют такую косвенную привязку к истории города Минска. Соответственно, это набирает объем экскурсии, что мы миксируем как раз-таки истории архитектурные с историями о предметах изобразительного искусства и с историями художников, и с историями персоналей, которые изображены на произведениях художников. То есть получается такая небольшая каша, но во время экскурсии все четко по полочкам это все раскладываем. И я надеюсь, у посетителей возникает более-менее четкая структура и понимание, как жил Минск в разные эпохи и чем жил.
Дарэчы, мне цікава, як ішла падрыхтоўка да гэтага праекта. Вы абапіраліся ў прыватнасці на гісторыю, а пасля шукалі мастацкае ўвасабленне ў сховішчах, ці працэс быў адваротны ўсё-ткі? Вы заўважалі тыя палотны, якія вісяць, і тыя творы, якія знаходзяцца ў фондах музея, а потым пачыналі расчытваць нейкія навуковыя крыніцы?
Скорее ад обратного шлі, паскольку всё-такі не сотні произведений в калекцыі Национального художественного, точнее, в экспозиции Национального художественного музея посвящено именно городу Минску, соответственно, сначала присматривался произведениям, а потом смотрел, есть ли какая-то связь между произведением и историей города, между персоной и историей города. И таким образом постепенно собирался материал, благо материала очень много, за что невероятное спасибо, наверное, представителям всех средств массовой информации, которые с таким большим трудом создавали все эти материалы, а еще больше преклоняюсь перед теми энтузиастами, которые в свое время ходили в архивы, раскапывали эти документы, проводили своеобразные расследования, исследования, а потом делились ими представителям разных телеканалов, журналов, газет, интернет-изданий. И вот из-за этого большого объема уже можно сегодня создавать очень интересные вещи, такие как, например, данная экскурсия.
А давайте мы погутарим про имены тех, у чьих працах увасоблены те эти иншие архитектурные предметности и славутости белорусской столицы, и, может быть, некоторых их уже нема, тем не меньше, миновито на полотнах, на графичных листах, у скульптуры. Яких творцов вы расчитывали историю?
Ну, чтобы не раскрывать, наверное, все секреты, назову только несколько фамилий, таких, наверное, наиболее ярких, но, может быть, не всем известных. Например, вот многие историки искусства белорусские считают, так немножко в шутку, Наполеоном Ордой города Минска Анатолия Тычину. Художник очень интересный, у него судьба необычная. Он родился недалеко от литовского города Шауляй, потом так его судьба занесла в Омск, он там учился, в Пензе учился, а потом, когда во время 30-х годов он возвращался на родину в Литву, то не смог пересечь белорусско-польскую границу и таким образом осел в Минске, как в приграничном городе. И так получилось, что он из Минска больше никуда не ехал и остался в Минске и стал писать именно город Минск, рассказывать о городе Минске. Это как живописные полотна, но больше, конечно, это графические листы. Поскольку у нас в экспозиции именно живописное полотно представлено, то мы на него смотрим. А вообще из своих где-то около 250 работ почти сотня посвящена только истории города Минску. И когда проспект независимости нынешней реставрировали, и то многие ориентировались на линогравюры как раз-таки Анатолия Тычины, потому что там очень точно и детально изображены какие-то определенные архитектурные элементы.
Кто еще может быть? Ну, сгадывали приватность.
Ну, конечно, майданцик. Это человек, про которого говорят, что он писал не пейзажи городские, а портреты города Минска. То есть вот такую интересную ему реплику присваивают, поскольку действительно Минск у него всегда с полета изображен. То есть он считал, что художнику нужен воздух, художнику нужна смелость, художнику нужен полет, поэтому город Минск у него изображен всегда с таких ракурсов, с которых мы, как обычные пешеходы, никогда не увидим этот город. Это всегда вот сверху панорамные взгляды. Или тот же самый Валентин Волков, а в последующем моего сын Анатолий Волков, который создал целую серию очень уютных акварелей, таких же очень похожих в какой-то степени по стилистике у еще одного белорусского художника Льва Лейтмана. Тоже это, конечно, такой светлый ретро, такой Минск, ностальгический Минск 50-х. А что касается начала 20 века, то там, к сожалению, образцов не так много сохранилось, поскольку и коллекция не сильно богатая до нас дошла из-за Великой Отечественной войны. Увы, много предметов было потеряно, поэтому там совсем фрагменты, небольшие произведения. Некоторые из них мы рассматриваем, но вот одно из них косвенное произведение, связанное с историей города Минска, это одна из самых таких, наверное, ярких полотен в нашей экспозиции начала 20 века белорусского искусства. Это Михаил Станюта, портрет дочери, портрет Стефании Станюты, портрет такой вот вечной молодости, очень такой свежий, яркий портрет. И, конечно, вот как раз-таки этот экспонат и стал отчасти толчком для того, чтобы вот почему бы и не рассказать про историю Минска через призму образа Стефании Станюты и через ее деятельность, то есть вот таким образом тоже.
Ну, это цікаво, это атрымліваецца, вы набываете такие хотя бы невялічкія зачепки и починаете эту историю, так скажем, обмалевывать, разнастаивать. Спробуючи знайсці некія цікавыя і гістарычныя моманты, і упісаць у гісторыю менавіта Мінска. Што, дарэчы, тычыцца карціны Майя Данцыга, на жаль, не ўзгадаю зараз назву гэтага палатна, але калі заходзіш у Нацыянальны мастацкі музей, і на палову сцяны вісіць велізарнае палатно, прычым даволі сонечнае, яскравае, і ты разумееш, вось он, Мінск яшчэ малады, Мінск 20-го стагоддзя.
Карціна пачти так і называецца «Мой город древні маладой». Ну и Майданцик сам говорил, что он не умеет писать маленьких картин. Это всегда огромные монументальные полотна в несколько метров высотой. И действительно, Минск там вот такой немножко брутальный, яркий, свежий, такой вот молодой, индустриальный в какой-то степени Минск, но вот с ноткой все-таки того интеллигентного Минска, старого Минска, который все-таки частично сохранился и очень органично старается вписываться в современную не только архитектуру сталинского ампира, которую он не так часто писал, сколько уже в такую вот архитектуру 60-х. Такую более-менее
творчесть, промысловость да, такая да. Так больше перевожала. Ну а коли казать снова же про проект Минску музей, так скажите, коли ласка, с якого часу, ти с якого стагоддя починается экскурсия?
Поскольку Национальный художественный музей все-таки больше хранит культурные ценности, а, например, в том же самом музее истории города Минска можно увидеть очень такую длинную, поэтапную, прекрасно созданную историю о городе, то, конечно, это было большим вопросом, как грамотно рассказать о Минске, может быть, хронологически, как выстраивать маршрут. Долго думал, пришлось прийти к выводу, что какого-то хронологического маршрута не получится, потому что иначе мы бы бегали по экспозиции из стороны в сторону, поскольку никто из экспозиционеров музейных не будет перевешивать картины под отдельную экскурсию, поскольку это постоянная экспозиция. Могу сказать, что самыми, наверное, древними экспонатами в музее являются как раз-таки те экспонаты, которые связаны с историей города Минска. В зале древнебелорусского искусства есть витрина, которая называется «Мелкая пластика 12-14 века». Так вот, там много разных предметов. Предметы как, ну, с территории Беларуси, разумеется. И предметы эти были найдены на западной территории Беларуси, в том числе и в городе Минске. После войны были организованы такие солидные раскопки самого сердца Минска, так называемого Минского замчища. Раскопок было много, не скажу точно, сколько было, но вот в 1957 году профессор Загорульский, значит, со своей командой делал очень большие раскопки, они нашли очень много старых поселений, деревянные срубы, Минскую браму, фундамент первого Минского храма, и было найдено очень много артефактов. И вот три артефакта хранятся в нашей постоянной экспозиции. Это две нательные иконы и гребень, которые, скорее всего, что и икона, и гребень наверняка принадлежали представителю какого-то привилегированного сословия. Иконки были вырезаны из известняка, и они скорее являлись оберегом. Гребень был из самшитового дерева, из самого такого, наверное, ценного дерева, которое доставлялось из стран Ближнего Востока, с Кавказа, и тоже явно принадлежало какому-то очень такому состоятельному человеку. К сожалению, у Минска 18-19 века произведений, демонстрирующих город, в экспозиции нет. Поэтому сразу из 13 века мы перепрыгиваем в 20-й и говорим уже о дореволюционном Минске, послереволюционном Минске, послевоенном Минске и Минске второй половины 20 века.
А вы калісьці заявлялі пра тое, што знайшлі агульнае паміж мінскай малявальнай рысавальнай школай і універсамам цэнтральны. Што ж агульнага паміж гэтымі двума аб'ектамі?
Конечно, стоит сказаць, што это такой немножко рекламный ход, который как бы так привлекает, завлекает, но тем не менее он имеет под собой абсолютно реальные данные. Считается, что первой минской рисовальной школой руководил Яков Кругер, известный минский художник, вот конец 19-го, начало 20 века. И когда он вернулся из Парижа, а потом поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге, он решил открыть как раз-таки вот в начале 20 века в Минске эту рисовальную школу. Долго подбирал место и остановился на двухэтажном небольшом здании угловом. На первом этаже находилась самая модная в Минске кондитерская, кондитерская Венгержетского. Напротив находилась гостиница «Париж». Это все находится там, находилось там, где сейчас находится выход со станции метро «Октябрьская». Соответственно, рядом находится универсам «Центральный», и вот та самая географическая связь, она, конечно, присутствует. По иронии судьбы, когда после войны в Минск начали уже возвращаться люди, снова начала возвращаться новая счастливая жизнь, то в этом же доме какое-то время находился Союз художников. В заново отстроенном доме сталинском уже, такой сталинской архитектуры, находился Союз художников, а до этого, там, несколькими десятилетиями до, находился дом, где на втором этаже была вот первая художественная рисовальная школа или студия. Кстати говоря, выпускники этой студии известны на весь мир. Например, знаменитый Хаим Сутин. И есть подозрение, что у Якова Кругера там был такой нюанс, что когда он просил суду на то, чтобы открыть эту студию, то городская дума ему разрешила, но с условием, что ежегодно он будет принимать 6 учеников бесплатно. Так вот, Хаим Сутин воспользовался этим правом бесплатно поучиться у мастера, а Яков Кругер считался первым минским художником с большой буквы, таким самым модным, актуальным, востребованным художником. Все хотели портреты Кругера в Минске, поэтому он создал довольно большую портретную галерею именно минской интеллигенции. И вот Хаим Сутин воспользовался этой возможностью бесплатного обучения и получил какие-то азы образования именно у Якова Кругера, именно на том месте, где мы сегодня выходим из метро и заходим в многим любимый универсам.
Еще один рекламный ход этой экскурсии. Пытанне, чаму цяперашні беларускі дзяржаўны цырк стаіць менавіта там, дзе ён знаходзіцца? Можаце адказаць таксама на гэтае пытанне?
Конечно, есть. У нас в экспозиции есть прекрасный бюст Ларисы Пампеевны Александровской, одной из наиболее известных деятельниц белорусской оперной сцены, которая имела невероятное влияние не только в культурной жизни, но и в политической жизни Беларуси середины 20 века. Так вот, есть такая легенда, их сразу две, она даже связана не только с цирком, но еще и с местом расположения Большого театра оперы и балета. По одной, но, скорее всего, это легенда, конечно, красивая, что касается театра, а что касается цирка, то многие историки сходятся, что вполне вероятно. Так вот, в чем суть? Когда выбирали место, где разместить, например, Большой театр оперы и балета, то якобы сама Лариса Пампеевна указала своим пальчиком на Троицкую гору, куда очень удачно посадили как раз-таки тот самый архитектурный объект, который мы сегодня знаем. Что касается цирка, то действительно после войны, когда начали отстраивать город, первоначально планы были цирк отправить куда-то в заводской район. Разные ходят слухи и версии. Это, в принципе, вообще касается истории города Минска. Вот то, что, например, было подготовлено мной сейчас, не исключает того, что через год появятся какие-то новые данные, и надо будет немножко обновить. Потому что, конечно, энтузиасты, любители, историки, разумеется, профессиональные, они исследуют, изучают, открывают архивы, открывают всевозможные досье, дела и находят новые факты. Так вот, поэтому и расходятся иногда мнения какого-то четкой позиции по многим вопросам, где что находилось в Минске, нет, и, возможно, не будет, потому что есть разные источники, и они немножко размыты. Так вот, по одной версии должен был бы цирк находиться там, где станция метро Могилевская, а по другой версии где-то там, где заводской район, но поближе к центру города. Но это далеко. Район все-таки такой суровый, промышленный. А Лариса Помпеевна была страстной поклонницей цирка. И был такой, значит, первый секретарь ЦК СССР, значит, по фамилии Потоличев. И Лариса Помпеевна как-то к нему пришла, поскольку они были знакомы, дружили. И она ему сказала: «А вы любите в цирк? Вы вообще в детстве в цирк ходили?» На что получила ответ «да». И она ему отвечает: «Так давайте будем детьми и сделаем так, чтобы в цирк могли все удобно добираться». И после этой встречи было принято решение пересмотреть выбор места в пользу цирка, где. И вот нашли небольшой уголочек на пересечении тогда еще проспекта Сталина и улицы Янки Купалы, и вот туда посадили здание цирка.
Дарэчы, калі вы рыхтаваліся до этой экскурсии, ці шмат вы для себе цікавага нового открыли с историей белорусской столицы?
Даже слишком, на самом деле, да. Очень много, и экскурсия получилась довольно большой и длинной.
Нагадаю, моим суразмоўцам был навуковы супрацоўнік Национального мастацкага музея Республики Беларусь Артём Лапіцкі. Такими атрымаліся сённяшнія диалоги про культуру. Передачу падрыхтаваў Уладзімір Трапянок. Заставайтеся з нами. Приемных уражанняў ад эфіру.